2. Меня зовут Рауль Эндимион. Я родился на Гиперионе в 693 году по местному календарю или в 3099 году от Рождества Христова по старому календарю до Хиджры. Или, если как то делает большинство в эпоху мира, считать по-новому 247 лет спустя после падения. Когда я странствовал с той, кто учит, обо мне говорили, будто я был пастухом. В том была доля истины. Мои родичи издавна пасли скот на пустошах и лугах в захолустье Аквилы, среди которого я вырос, и в детстве мне частенько приходилось им помогать. Какими славными кажутся теперь ночи под звездным небом Гипериона. В 16 лет по гиперионскому календарю я сбежал из дома и завербовался в подчинявшийся ордену силы самообороны. За все 3 года скуки и маяты выпало одно единственное, весьма сомнительное развлечение. На протяжении 4 месяцев мы сражались с урсианскими повстанцами на ледяном когте. После демобилизации я работал вышибалой и крупье в едва ли не самом занюханном казино на 9 хвостах. В течение 2 сезонов водил баржи в верховьях Кенса, а затем разбивал сады в поместьях Клюва под руководством мастера-планировщика Эврола Юма. Впрочем, все эти профессии не очень-то красили человека, сопровождавшего ту, кто учит, в глазах поздних хронистов. Другое дело пастух, верно? Пастух, пастырь, чем не библейский сюжет? Я не против, чтобы меня называли пастырем, но на страницах этой рукописи я предстану перед вами пастырем, чья паства состояла всего лишь из одной, хотя и необычайно ценной овечки. Я ее не столько нашел, сколько потерял. К тому времени, когда моя жизнь круто переменилась и когда начали происходить события, о которых пойдет речь ниже, мне исполнилось 27 лет. По гиперионским меркам я был высок ростом, выделялся среди сверстников мозолями на руках, да любовью ко всякого рода завиральным идеям. А на жизнь зарабатывал тем, что водил охотничьи экспедиции по болотам вблизи залива Тоскахай, в сотни километров к северу от Порт-Романтика. Я успел узнать кое-что о сексе и гораздо больше об оружии, усвоил на собственной шкуре, что поступками мужчин и женщин руководит жадность, научился пользоваться кулаками и скромными умственными способностями, изнывал от неутоленного любопытства и был уверен только в том, что судьба почти наверняка не сулит великих потрясений. Каким же я был глупцом! Пожалуй, чтобы описать, что я собой в ту пору представлял, проще всего перечислить, чего я не делал. Я никогда не покидал Гиперион и даже не мечтал о том, чтобы оказаться в космосе. Разумеется, меня водили в соборы, ведь влияние ордена распространялось и на захолустье вроде того, в которое переселилась моя семья после разорения города Эндимион. Однако я так и не стал верующим и не принял крещение. Обзаведясь кое-каким опытом общения с женщинами, я еще ни разу не влюблялся. Что касается образования, то если не считать наставлений бабушки, свои знания я почерпнул самостоятельно, из книг, которые я буквально глотал, а потому полагал, что знаю все на свете. На деле же я ничего не знал. И вот в свое 27-летие, гордый собственным невежеством, непоколебимо уверенный в том, что существенных перемен в жизни не предвидится, я совершил поступок, за который меня приговорили к смерти, из которого началась моя настоящая жизнь. Болото близ залива Тоскахай, грозившие гибелью неосторожному, насыщавшие воздух миазмами, существовали с незапамятных времен. Сотни богатых охотников, многие из которых прилетали с других миров, стремились туда, чтобы пострелять уток. Большинство протоуток вымерло вскоре после того, как их воскресили и выпустили с борта ковчега 7 столетий тому назад. Однако некоторые выжили и приспособились к климату на севере Аквилы. Вот за этими-то утками и охотились денежные мешки, у которых я работал проводником. Мы четверо, я и три моих товарища-проводника, обосновались на заброшенной фибропластовой плантации, которая находилась на узком перешейке между болотами и притоком Кэнса. Другие проводники, в отличие от меня, еще ловили рыбу и загоняли крупную дичь, но я предпочитал уток. Болота представляли собой заросли полутропических челмы и плотинника. Над выступавшими из воды нагромождениями камней возвышались гигантские стволы Прометея, ранней осенью слегка подсыхавшие топи изобиловали утками, которые отдыхали здесь на пути с южных островов к озерам, расположенным на северной конечности плато Пиньон. Я разбудил охотников за полтора часа до рассвета, приготовил завтрак из тостов с джемом и кофе, но четыре толстяка-бизнесмена не оценили моей любезности. Уплетая за обе щеки, они наперебой бронились и ворчали. Пришлось им напомнить, чтобы проверили оружие. У троих были дробовики, а четвертый оказался глуп настолько, что прихватил с собой древнюю лазерную винтовку. Пока они ели, я успокаивал Иззи, самку лабрадора, которая была у меня со щенков. Собака догадывалась, что мы идем на охоту, а потому едва сдерживала нетерпение. Мы забрались в плоскодонку и покинули плантацию при первых проблесках света. В темных туннелях под переплетением ветвей серебрились легкие паутинки. Я отталкивался шестом, а охотники — Ролман, Херик, Рушомин и Поняску — сидели на носу и горячо что-то обсуждали. Нас разделяли сложенные горкой плавучие островки, вогнутые пластиковые диски. На Ролмане и Хериге были дорогие пончо-хамелеон, менявшие расцветку по желанию хозяина. Правда, ни тот, ни другой не торопились хвастаться своей экипировкой. Видимо, им хотелось забраться в болото поглубже. Когда мы приблизились к заводи, где гнездились утки, я попросил охотников разговаривать потише. Все четверо испепелили меня взглядами, однако сначала понизили голоса, а потом и вовсе замолчали. К тому моменту посветлело настолько, что при желании можно было читать. Я спустил на воду островки, надел латанный-перелатанный комбинезон и соскользнул в болотную жижу. Иззи сунулась было следом, но я жестом велел ей оставаться в лодке. Собака неохотно подчинилась. «Пожалуйста, дайте мне ваш дробовик», — попросил я у Поняску. Все эти охотнички, как правило, с трудом сохраняли равновесие, перебираясь из лодки на островок. Потому я и забирал у них оружие, чтобы не ровен час, чего не вышло. Вот стервец. Ясно ведь было сказано, ружье не заряжать и держать на предохранителе. А у него и патрон в стволе, и предохранитель спущен. Я вытащил патрон, поставил винтовку на предохранитель, сунул ее в водонепроницаемый мешок у себя за спиной и подождал, пока Поняску переползет на островок. Затем велел остальным ждать и, волоча островок за собой, стал продираться сквозь заросли чалмы. Разумеется, охотники могли бы подыскать себе укрытие и сами, однако тут хватало мест, где трясина могла проглотить плод вместе с охотником и даже не поморщиться. Вдобавок на болотах обитали кроваво-красные клещи-дракулы, которые так и норовили упасть с ветки дерева на любой движущийся объект. Кроме того, здесь водились ленточные змеи, которых неопытный человек мог запросто перепутать по окраске с побегами челмы, и хищные рыбы, способные сходу откусить вам палец. В общем, сюрпризов имелось в достатке. И потом, я знал по опыту, что горе-охотнички, позволь я им расположиться, где вздумается, встанут так, что вместо уток примутся палить друг в друга. А этого допускать никак не следовало. Я укрыл Поняску в зарослях на южном краю заводи, показал ему, где встанут другие охотники, предупредил, чтобы он не начинал стрелять, пока я не разберусь с остальными, и вернулся обратно. Рушомин занял позицию метрах в 20 справа от Поняску. Ролман удобно расположился чуть поодаль. Оставался только тип с лазерной винтовкой — мсье Херик. Солнце должно было взойти минут через 10.